говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров» – гость пражской студии, народный артист Иван Васильевич и полит князь Мышкин Юрий Яковлев. Передача впервые вышла в эфир 30 июля 1998 года. Микрофона в Праге Иван Толстой. Начнется наш выпуск с беседы об искусстве актера. Гость нашей пражской студии – народный артист СССР Юрий Васильевич Яковлев. В апреле этого года ему исполнилось 70 лет. 50 из них он на сцене Вахтанговского театра и в десятках художественных фильмов.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит «Радио Свобода». В эфире «Поверх барьеров». У микрофона в Праге Иван Толстой. Гость нашей пражской студии – народный артист Юрий Яковлев. В апреле этого года Юрию Васильевичу исполнилось 70 лет. 50 из них он на сцене. Предлагаем вашему вниманию запись нашей беседы об искусстве актера. Сейчас вы играете с тем же чувством, с которым, скажем, играли 20, 30 или 40 лет назад. Актерское чувство, оно сохраняется или меняется?
Конечно, меняется. С годами, с возрастом меняется. Дело в том, что я сейчас выхожу на сцену уже не с тем восторгом от пребывания на подмостках, с которым я выходил 30-40 лет тому назад, но с более спокойным внутренним чувством.
Это всего лишь успокоение профессионала или это профессиональная скука?
Я не могу сказать, что это скука. Я все равно выхожу на сцену с удовольствием до сих пор. Сниматься уже разлюбил. Как-то, тем более, что не приглашают. Не очень приглашают. То есть иногда бывают предложения, но такие, от которых, в общем, приходится отказываться. Это скорее чувство, пожалуй, успокоения. Какого-то спокойствия, да, умиротворенности, что ли, несмотря на такой ритм жизни, который нас сейчас окружает, и некоторую досаду на то, что не такая посещаемость, нет такого восторженного отношения к актерам, какое было когда-то. Шли на актер, шли на имя, шли на то, что спрашивали, звонили, узнавали, а кто сегодня играет.
Игорь Васильевич, а вы меняли театры в своей жизни?
Никогда. С 52-го года я в театре. А если считать с училищем, то ровно 50 лет. С 48-го года. 4 года училища и с 52-го в театре.
Полвека.
Неизменно, да, полвека.
Юрий Васильевич, я всегда интересовался, можно ли научиться стать актером или это от Бога?
Я думаю, что это от Бога. Можно чему-то научить, конечно. Можно научить лучше двигаться на сцене, немножко лучше говорить, чем вы говорите в жизни. Вот. А, так сказать, то, что тебе предназначено, это от Бога. Я могу сказать, что меня коснулся, может быть, мизинчиком, но коснулось провидения.
То есть все школы, училища, все студии, все теории.
Это все теория и косметика. Да сам Константин Сергеевич, между прочим, говорил. Он говорит, да это не учебник для актера. Не относитесь к моей книге как к учебнику, как надо играть. Это просто я пытался осмыслить этот процесс. Вот и все.
Юрий Васильевич, и тем не менее, смотришь на актеров старшего поколения, сравниваешь с актерами сегодняшними и видишь, что люди разные,
да.
И игра разная. А чем отличалась старая игра от теперешней?
Во-первых, трепетностью душевной. И, конечно, тому отношению к театру как таковому, к подмосткам и к своему пребыванию на сцене. Это был целый процесс. Ну вот, хотя бы привести пример Бориса Васильевича Щукина, нашего актера знаменитого, который умер, к сожалению, рано, в 1939 году, в театре Вахтангова. Он приходил за полтора часа до начала спектакля. Он готовился. Это для него был процесс. В день спектакля он никуда не выходил. А сейчас ведь смотрите, какая жизнь. Это подсказывает жизнь. Смотрите, и кино, и телевидение, и театр. Утром репетиция. Если нет спектакля, ты мчишься в кинематограф или на телевидение. Или даже ухитрялся так. Репетиция с 11 до 2. Я лечу на киностудию, снимаюсь до 6 часов, 3 часа, и еду играть в спектакль. Понимаете? Ну, какое тут, может быть, трепетное отношение, может быть. Но все равно хватало и на трепет, хватало и на какой-то, так сказать, душевный подъем, когда выходишь на подмостки.
Но ведь так, наверное, живет в таком бешеном ритме сейчас актер в любой стране, и тем не менее мы видим гениев, профессионалов,
конечно,
людей, умеющих мгновенно перевоплотиться.
Правда? Конечно, конечно, конечно. Но сейчас умение перевоплощаться, это, к сожалению, ушло из нынешнего поколения. Они не умеют этого делать. И потом, конечно, нынешнее поколение гораздо более прагматично. Это коснулось не только большой части населения, но это коснулось и актеров. Можете себе представить, у нас в театре есть актеры, которые занимаются еще одновременно и коммерцией. Представьте себе, они это успешно совмещают, но более процветают на ниве коммерции, нежели на ниве мельпомены.
Что же, должна быть такая искусственная и райская такая атмосфера, парниковая для актера, чтобы процветало искусство?
Нет, ни в коем случае. Парниковая атмосфера актеру противопоказана вообще, потому что он должен быть в гуще жизни обязательно. Он должен видеть все положительные, все отрицательные стороны, и все, что его окружает, это его питание. Ну как же? Как можно говорить о парниковой системе, о парнике? Конечно, нет. Тогда это не актер. Он же не может сосать самого себя всю жизнь. Он не может питаться самим собой, своими соками. Конечно, он питается жизнью, естественно. Но часто, вот я говорю, что коммерческая психология, менталитет, как сейчас принято выражаться, другой. Надо зарабатывать. Если раньше люди стеснялись спрашивать о том, сколько я получу за выступление, то теперь они говорят, сколько. И в зависимости от названной суммы они или соглашаются, или не соглашаются. Это абсолютно прагматический подход к существованию, понимаете?
А вы можете такой вопрос задать?
Вы знаете, ловлю себя на том, что я до сих пор не могу.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Иван Толстой. Гость нашей пражской студии – народный артист Юрий Яковлев. Наш разговор об искусстве актер.
Юрий Васильевич, а были такие времена, когда обстановка для актера была, если не идеальной, вот отсутствие мысли о необходимости зарабатывать хлеб насущный, потому что на самом деле не было и возможности его особенно зарабатывать на стороне, только в пределах своей профессии. Если не идеальная атмосфера, то, по крайней мере, наилучшая. На какие годы она пришлась, на какие эпохи, на какие обстоятельства?
Самое парадоксальное заключается в том, что вот то, о чем вы говорите, это пришлось на застойные годы. в так называемое застойное время я сыграл лучшие свои роли в театре и в кино. Это пало на 60-е и 70-е годы. Были актерские удачи, режиссерские удачи и в кино, и в театре. Вот. Но мы как-то умели выкручиваться. И тогда советские спектакли, так называемые, актеры играли на подтекстах. Таким образом, чтобы зритель читал между строк. Не то, что написано, а то, что можно услышать другое.
Ну, это облегчает задачу режиссера, но это нисколько не сказывается на актерском мастерстве.
На актерском мастерстве сказывается, потому
тоже.
Что... А как же, конечно. Мы тоже пытались, чтобы зритель сумел прочесть между строк. А как же?
То есть, потому что ту же самую роль сейчас вы сыграли бы какую-то...
Я сыграл бы, да, я сыграл бы уже без подтекста. Я бы сыграл то, что написано совершенно открыто, откровенно. Я бы говорил то, что написано.
То есть, в этом смысле вы можете, например, назвать какую-то роль, которой вы не удовлетворены, именно потому что убранный социальный контекст меняет достоинство вашей роли?
Да. Я вам приведу пример. Всегда легче говорить на примерах. Ну, вот был у нас такой спектакль «На всякого мудреца» довольно простоты Островского. Там что ни фраза, то, вы знаете, ее нужно сразу запрещать. Антиправительственная пьеса. Ну, антиправительственная, антигосударственная. Понимаете, с такими прямыми текстами, не подтекстами, а прямыми текстами. Зритель был тоже подготовлен к этому. И был накален до такой степени, что вот такие подтексты вызывали, все прочитывалось железно, стопроцентно. Это вызывало аплодисменты зрительного зала, и мы потом за кулисами, видал, как принимают? Ты слышал? Видал? Во! Мы были в восторге, потому что понимал зрительный зал, все понимал, все прочитывалось, абсолютно все прочитывалось. На это закрывали глаза власть имущие наше Министерство культуры, но какие-то спектакли запрещали. В театре «Сатиры» там был очень острый спектакль, «Доходное место» того же Островского. Андрюша Миронов в главной роли, значит, играл тоже Глумов там, если я не ошибаюсь, главный герой. Вот. Ну, там уж такие монологи у него... Вызов, просто вызов ныне существующей власти.
И Островский был запрещен.
И Островского сняли. Сняли «Доходное место», спектакль сняли. Он прошел там несколько раз всего. Потому что валом валил зритель, билеты достать было невозможно. Да что ж такое делается? Задали себе вопрос в Министерстве культуры. Пришла комиссия, посмотрела. Посмотрели и закрыли.
Только на спектакле и узнали текст Островского, конечно.
Да, конечно, естественно.
А в кино такие штуки проходили?
Нет, не проходили. Кино было в худшем положении, потому что аудитория-то миллионная, 100-миллионная аудитория, понимаете? Вот, здесь десятки тысяч, а кинематограф – это миллион. И, конечно, очень много картин легло на полку в те застойные годы.
А для вас, тем не менее, было играть живее, приятнее, теплее в театре или в кино?
Всегда в театре. Да. Я сын театра.
Именно из-за вот этой сиюминутной один раз существующей
атмосферы? Один раз существующей. Вот один раз я выхожу и проживаю жизнь своего героя единожды.
Что называется, в прямом эфире.
Да. Кинематограф имеет свои особенности и плюсы. Вот в каком смысле. Это очень хорошая школа для актеров. Это сиюминутная готовность. Это мгновенное перевоплощение. Мгновенное. Перед камерой. Понимаете? Я, что бы меня ни украло, условия ужасающие, в которые приходится работать в кинематографе вокруг, для творчества абсолютно неприемлемые. Совершенно. Но нужно уметь собраться, уметь отключиться, ничего не слышать, кроме твоего партнера, и ничего не видеть, кроме глазка камеры, в который нельзя смотреть ни в коем случае. Вот. Если только это не вызвано необходимостью крупного плана, где нужно впрямую обратиться к зрителю. Вот. И условия, конечно, очень трудные. И нужно себя приспособить к этим условиям. И вот эта моментальная готовность, умение еще сыграть трижды, четырежды одно и то же, повторить труднейшую сцену со слезами, с истерикой. А Пырьев, с которым мы работали в «Идиоте», где играл вот, значит, князя Мышкина, он снимал по 10, по 12, по 15 дублей. Хочешь, не хочешь, а играй.
Но, с другой стороны, в кино, в отличие от театра, весь я не умру. Я всегда
остается, конечно, остается. Ну, слава богу, на телевидении была возможность все-таки снять. Мы сняли из нашего репертуара вот лучшие спектакли, мы все-таки успели снять на пленку. И вот к моему юбилею, вот который был в апреле месяце на телевидении, нашлась пленка вот тех старых спектаклей, которые были 30-40 лет тому назад записаны.
Ваша любимая кинороль?
Знаете, когда спрашивают о любимой роли, на этот вопрос всегда трудно очень отвечать. Очень трудно отвечать. Но как я могу не сказать о том, что я, конечно, люблю Льва Николаевича Мышкина? Конечно. Конечно, это любимая роль. Это, ну, можно считать, большая первая роль в кино. Она была по счету не первая, а третья или четвертая, но настоящая, стопроцентная, Достоевский. Знаете, вот когда спрашивают, вот что такое чувство зависти у актера, свойственно ли оно вам, чувство зависти? Конечно, свойственно, конечно, свойственно. Вот единственный раз в своей жизни я завидовал, как говорится, Сальери, глубоко, мучительно завидовал Моцарту. Я завидовал, когда Иннокентий Кеша Смоктуновский сыграл Мышкина у Толстоногова в театре. И я ему мучительно завидовал, потому что он сыграл гениально.
Лев Васильевич, а вам, как актеру, удобнее те режиссеры, которые нажимают, предлагают, требуют, имеют непоколебимо собственное убеждение, или те, которые дают вам полный карт-бланш?
Это зависит от таланта режиссера. Это зависит от его, так сказать, умственных данных, от его умения, в основном, конечно, от его отношения к актеру. Я ценю режиссера в основном по этому признаку, как он относится к актеру. Если он утверждает себя как режиссер, мне с ним не интересно работать. И то, что он мне предлагает, я вас слушаю, киваю головой, говорю, да, хорошо, и делаю по-своему. А режиссер, который дает карт-бланш и который понимает, что ты можешь сделать это без нажима, он только чуть-чуть подкидывает что-то, чуть-чуть подсказывает, чуть-чуть ведет по той линии, которая ему необходима. И очень уважаю режиссеров, которые знают и любят кинематограф, знают, что они хотят сказать своей картиной. Знают, что они требуют от актера, знают и любят актера, уважают актерский труд.
Вам приходилось работать с иностранцами?
Да.
Режиссерами, актерами?
Да, да. И мне повезло. Это, правда, было не в кинематографе, это было в театре. Что хорошо. Мне очень сильно повезло. Мы пригласили поставить из Югославии Мирослав Белович такой был актер. Он и школа у него актерская была, он там преподавал. И в Национальном Белградском театре он был основным режиссером. Не главным, но основным. И мы его пригласили поставить пьесу югославского драматурга Мирослава Крлежи «Господа Глинбаи», где я получил главную роль. И это было счастье. Я играл разные роли, и комедийные, и серьезные, драматические, и водевили, но никогда не думал, что я из меня может сделать неврастенник. Такое было амплуа в старом театре, в русском театре. Герой-неврастенник. Так вот, он меня перевернул, он вынул из меня душу, он сделал из меня героя-неврастенника. То, что я никак не предполагал.
Что себе. И требовалось по роли.
Что и требовалось по роли, да. Так он работал. И когда он довел меня до такого состояния, что мои друзья, знакомые, которые приходили в театр, которых я приглашал на этот спектакль, они говорят, слушай, ну, после такого спектакля нужно вызывать скорую помощь, потому что ты в таком состоянии в финале, что это уже просто граничит с физиологией, что я терпеть не могу на сцене. Там есть граница.
Юрий Васильевич, а чему русский актер может научиться у актера иностранного или наоборот?
Ничему. потому что я считаю, что актерская, русская актерская школа выше всех школ, которые существуют, я так считаю. Вот только когда я смотрю американское кино, единственное, чему я, так сказать, учусь у них, это абсолютно полная раскованность, абсолютно полная свобода. Но они и в жизни такие, понимаете? Они настолько не знают, что такое слово «скованность» или «зажатость». Вот у нас есть такой термин в нашей профессии – «зажатость». У них этого нет, напрочь отсутствует. У них есть профессионализм или отсутствие профессионализма. Но недаром хорошие актеры, они же учились у Михаила Александровича Чехова.
И в завершение нашей беседы с Юрием Яковлевым вопрос. Что ждет русский театр?
Что ждет русский театр, я не знаю. Только одна надежда на, конечно, классику, на драматургию, на русскую. Может быть, она будет всегда нас спасать. И Чехов, и Достоевский, который не написал ни одной пьесы, но он прирожденный драматург.
То есть, Юрий Васильевич, наше спасение, наше будущее в классике?
В классике.
То есть наша крона в наших корнях?
Да, в корнях. Совершенно верно. Вы правы.
Вы слушали беседу с гостем Пражской студии, народным артистом Юрием Васильевичем Яковлевым.
Для вас свободная Россия.
Когда человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. То человек, который работает честно и порядочно, у него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня – это Россия без царской зубатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
Каким вам представляется будущее России?
Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужные точно.
Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал, но к этому нужно стремиться уже все.
Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно. На волнах «Радио «Свобода» в рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Импровизация на тему. Радиовариант воспоминаний джазмена Алексея Козлова. Сегодня глава «Блатные песни». Впервые в эфире 30 июля 1998 года.
Стою я раз на стрёме, держусь за ногам, и вдруг ко мне подходит незнакомый мне граждан. А он говорит мне тихо, куда бы нам пойти, где бы можно было выпить и время провести.
Наверное, у многих из вас возникнет вопрос, почему я, интеллигентный человек с высшим образованием, музыкант, джазмен, придаю такое значение блатным песням, вообще жизни блатных в послевоенном дворе. Я отвечу, тогда во дворах главенствующей фигурой, самым авторитетным человеком был урка. Уркой называли себя сами те, кто вел блатную жизнь, кто нарушал законы, был в законе и постоянно рисковал оказаться за решеткой в лагере, в зоне. Начинающие урки, совсем молодые шкеты, которые приобщались к такой блатной жизни, назывались огольцами. Обычные взрослые люди, всех, кто им не нравился, или все, кого они боялись, имели одно название – шпана, хулиганы. Но мы-то во дворе знали, чем настоящий урка отличается от простого хулигана. Урка – это был авторитет во дворе. Это были рискованные люди. Люди со своеобразной романтикой риска. Отчаянные, храбрые. Я, как и все мальчишки в нашем дворе, конечно, находился под обаянием настоящих урок. А у нас их было во дворе немало. И они собирались вечерами, чтобы попеть любимые песни. А я умел играть на гитаре. И вот меня обязательно вызывали: «Леха, выходи с гитарой». Я выходил, и таким образом я все время вращался в этом кругу. И поэтому я запомнил массу песен. А самое главное, у меня осталось в душе вот то настроение, с которым эти песни пелись тогда урками, и что они для них значили. Для них это была философия жизни.
Урк при фонарьках на Майдан выходит, зырк шныряет фраер в темноте ночной. Урка быстро к фраер подходит и, не разобравшись, сходу крикнул «Стой!». Фраер тут не сдрефил и не растерялся, в рукаве машинку он свою нажал. К носу урки полетел бананчик, урк слабо охнул и гогнутый упал. И вот уж отовсюду сбегаются лягушки, один уже стреляет, а другой лежит. Они быстро взяли фраер под мышки и на казенную на хазу привели. А на хазе за столом начальник, он ногами тупает, на фраера кричит: «Брось шалманить, хватит быть майданщиком, а иначе амба, будешь и нюхать дым. Брось шалманить, хватит быть майданщиком, а иначе амба, будешь и нюхать дым».
Когда я начал вспоминать вообще все, что тогда было во дворе, то постепенно припомнилось вот самое главное, это то настроение, то отношение к содержанию песен, которые пели тогда блатные. Это были серьезные песни для них. В них скрывалась вся горькая правда. И во многих из песен присутствовала очень такая простая и суровая мораль, что нельзя предавать своих. Эта тема проходила во многих песнях. И всегда это кончалось справедливой местью. То есть предатели, как правило, убивали. И, конечно, в этом смысле наиболее популярной является песня под названием «Мурка». И вот я, несмотря на то, что это такая запетая уже песня, это такой как бы шлягер, я решил сделать из нее вот такую серьезную песню, взглянуть на нее по-другому. Так, как если бы это была какая-то поэма, положенная на такую серьезную симфоническую музыку. Так я пришел совершенно искренним путем, как бы к такому новому жанру, который я назвал симфоническая блатная.
Прибыла в Одессу банда из Ростова. В банде были урки, шулера. Банда заправляла темными делами. следила губчика. Вверх держала баба, звали ее Мурка. Хитрая и смелая была, даже злые урки все боялись Мурки. Воровскую жизнь она вела. Вот пошли облавы, начались провалы, много наших стало пропадать. Как узнать скорее, кто же стал шалавы, чтобы за измену покарать? Раз пошли на дело, выпить захотелось. Мы зашли в шикарный ресторан. Там она сидела с агентом из Мура. На боку висел у ней наган. Чтоб не шухариться, мы решили смыться и за это Мурке отомстить. В темном переулке встретились аурки и решили Мурку пристрелить. Здравствуй, моя Мурка, здравствуй, дорогая, здравствуй, моя Мурка, и прощай. Ты зашухарила всю нашу малину, а теперь маслину получай.
Когда я начал работать над второй пластинкой «Пионерская блатная», вот том 2, и стал вспоминать многие старые блатные песни, то обнаружил, что тексты песен, которые тогда пелись, они относились, в общем, даже иногда к гражданской войне, к НЭПу, и в то время, вот в советской послевоенной, казались нелепыми, потому что ситуация, ну, никак не подходила. Там были слова «безработица», какие-то «махновцы» там и так далее. В общем, это все было откуда-то из прошлого. И вдруг я обнаружил, что сейчас эти песни актуальны снова. То есть они подпадают под реальные ситуации, которые сейчас существуют. И вот песня с одесского кичмана мне показалась той, которая обрела как бы второй смысл сейчас. И относится она к тем, кто пострадал и в Афганистане, и в Чечне, и были, в общем, забыты и выброшены государством, так же, как, кстати, после войны обошлось государство с инвалидами. Я тогда сам видел, как они спивались, и буквально за 2-3 года инвалидов, которые побирались тогда без рук, без ног на углах Полихи, Новослободской, их просто не стало. Они моментально все вымерли. И вот песня с одесского кичмана, мне кажется, она имеет сейчас тоже какой-то смысл.
С одесского кичмана бежали два урыкана, бежали два урыкана в дальний путь. На Вяземской малине они остановились, они остановились отдохнуть. Один герой гражданской, махновец партизанский, добраться невредимым не сумел. Он весь в бинты одетый и водкой подогретый, и песенку такую он запел. Товарищ, товарищ, болят мои раны, болят мои раны у баки.
Говорит радио «Свобода». Вы слушаете очередной выпуск музыкально-мемориального цикла «Импровизация на тему». Сегодняшняя передача посвящена блатным песням. Автор и ведущий программы Алексей Козлов.
Товарищ, товарищ, товарищ Малахолин, за что же мы проливали нашу кровь? Закрашенные губки, коленки ниже юбки, за эту распроклятую любовь. Они же там пируют, они же там гуляют, а мы же попадаем в переполет. А нас уж догоняют, а нас уж накрывают, по нам уже стреляет пулемет. За что же мы боролись? За что же мы сражались? За что проливали нашу кровь? Они ведь там пируют, они ведь там гуляют, они ведь там имеют все на бою.
Многие блатные песни были весьма поучительными и содержали иногда высокую мораль. В частности, это относится к тому, как воры относились к своим матерям с большим уважением, более того, с чувством вины, прекрасно понимая, что они ненормальные люди, что у них такая тяжелая судьба, что они хотели бы завязать, да уже никогда не смогут, поскольку это уже их судьба, это их жизнь. И вот сейчас вы услышите одну из таких самых душераздирающих песен лагерных, которую тогда пели во дворах те, для кого зона была не просто романтикой, а была частью их страшной жизни.
Это было весною, зеленеющим маем, когда тундра проснулась, развернулась ковром, мы бежали с тобою. Замочив вертухая, мы бежали из зоны. Покати нас шаром по тундре, по железной дороге, где мчится поезд, Воркута, Ленинград.
Лебединая стаи нам навстречу летели, нам на юг, им на север. Каждый хочет в свой дом, эта тундра без края, эти редкие ели, этот день бесконечный. Ног не чуя, бредем по тундре, по железной дороге, где мчится поезд, Воркута, Ленинград.
Дождик капал на рыло и надуло нагана, лая в чарах все ближе, автоматы стучат, я тебя не увижу, моя родная мама. Вохря нас окружила, руки в гору кричат.
В дохлом северном небе ворон кружит и карчит, не бывать нам на воле. Жизнь прожита зазря, мать-старушка узнает и тихонько заплачет. У всех дети как дети, а ее в лагерях по тундре, по железной дороге, где мчится поезд, Воркута, Ленинград, по тундре, по железной дороге, где мчится поезд, Воркута, Ленинград.
Увлечение блатной тематикой сначала среди пионеров и школьников, затем среди повзрослевших уже пионеров-студентов и потом среди интеллигентов было совершенно естественным. Ведь в советские времена никто не был застрахован от тюрьмы и от сумы, как говорили в старину. И действительно, попасть тогда в зону мог человек, который и не нарушал никакого закона, а просто был неугоден советской власти. Поэтому в интеллигентских кружках, где-то на кухнях, на квартирах очень часто пели блатные песни уже взрослые люди, чья судьба уже сложилась явно, они уже не были урками, не были блатными. Тогда и появились песни, которые я называю интеллигентскими подделками. Их явно сочиняли не урки, а те, кто просто с большим уважением относился к этой тематике и обладал поэтическим даром. И вот сейчас я хотел бы спеть для вас одну из таких песен. Я сделал ее в жанре симфоническая блатная.
Когда с тобой мы встретились, черемуха цвела, и в парке старом музыка играла. И было мне тогда еще совсем немного лет, но дел уже наделал я немало. Я помню, как с Фаршмаком ты гуляла на скверу, он был бухой, обняв тебя рукою. К тебе лез целоваться, просил тебя отдаться, а ты в ответ кивала головою. Во мне все помутилось, и сердце так забилось, и я, как этот фраер, закачался. Не помню, как попал в кабак, и там кутил, и водку пил, и пьяными слезами заливался. И вот однажды вечером я встал вам на пути, узнав меня, ты страшно побледнела. Тогда я попросил его в сторонку отойти, и сталь ножа зловеще заблестела. Любовь свою короткую залить пытался водкой, и воровать боялся, как ни странно. Но влип в историю глупую и взят был опергруппою. Нас взяли на бану у ресторана. И вот меня поборили, и костюмчик унесли. Теперь на мне тюремная одежда. Кусочек неба синего и звездочек вдали сверкает, словно слабая надежда. Теперь сижу я в камере и жду свой пятерик, как вдруг открылось мокрое то дело. Пришел ко мне защитничек Шапира, мой старик, сказал, не миновать тебе расстрела.
Мне трудно сравнивать ту старую блатную жизнь 40-х, 50-х годов с современным блатным миром. У меня нет для этого информации. Но я знаю, что вот тот блатной мир, который я застал во дворе, когда я действительно близко видел этих людей, он вызывал у меня тогда, помимо какого-то страха, в общем, уважение. Потому что мы все знали, что среди урок, среди настоящих блатных, существуют суровейшие законы, которые они должны соблюдать. И если они их не соблюдают, они несут наказание. И эти законы, они были как внутренние, так и внешние по отношению к обычным людям, к фраерам, тем, кто жил честной жизнью. И тогда просто так никого не убивали. Тогда на мокрое дело шли только в крайней необходимости. По отношению к внешнему миру у урок тогда был закон никогда не грабить людей искусства, артистов, музыкантов. Причина такого уважения была, я думаю, в том, что людям блатного мира тогда можно было тратить свои деньги только на гульбу в ресторанах. И тратить деньги на какие-то ценные вещи, купить дом, купить машину или сделать какое-то предприятие, тогда было просто невозможно. И они эти деньги просто пропивали в ресторанах, где выступали для них артисты, музыканты, певцы. И вот их трогать было запрещено. Заканчивая передачу, я хотел бы спеть для вас еще одну песню, которая, мне кажется, тоже является интеллигентской такой подделкой на тему мечты настоящего урки о неком ресторанном рае где-то в загадочном городе под названием Марсель.
Стою я две раз на стрёме, держусь за ногами, и вдруг ко мне подходит незнакомый мне граждан. А он говорит: в Марселе такие кабаки, такие там бордели, такие коньяки. Там девочки танцуют голые, а дамы в соболях, лакеи там носят вина, а урки носят фрак. Он предлагал мне деньги и жемчуга стакан, чтоб я его разведал советского завода план.
В рамках «Поверх барьеров» вы слушали очередной выпуск музыкально-мемориального цикла «Импровизация на тему». Подготовил и вел программу Алексей Козлов.
И вот уж вся малина собралась на совет. Советская малина врагу сказала нет. Мы били того супчика, отняли чемодан, забрали деньги, франки и жемчуга стакан. Потом его мы сдали властям НКВД. С тех пор его по тюрьмам я не встречал нигде. Меня благодарили власти, жал руку прокурор, а после засадили под усиленный надзор.
Вы слушали программу 98-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Сергей Синицкий.
Середина лихих 90-х в России. Доллар стоит аж 5 500 рублей. Под стать такому обменному курсу и наличные в стране. Народ, ворча, расплачивается в магазинах купюрами аж в 500 000 рублей. Да, позже с них спишут 3 нуля, в которые уже по счету денежной реформе за последние 10 лет. Вот почему в ней сомневались даже сами власти.
Хотя, честно говоря, особого смысла в такой операции не вижу, за исключением, может быть, чисто психологического комфорта для определенной части населения, которая привыкла, что цены должны быть в рублях и в копейках.
Но все это случится позже, в 98-м, а пока страну сотрясают не только инфляция в 130%, как в 95-м, но и скандалы громче некуда. Еще бы, ведь начался великий передел собственности. Лучшего из того, что было тогда у государства. Владельцами заводов, газет, пароходов становились те, кто сегодня входят в российские списки журнала Forbes. Но желающих-то было гораздо больше.
Происходит перераспределение огромных кусков национальной собственности, которые переходят в частные руки. И, естественно, очень многие хотят приобщиться к этому весьма прибыльному процессу. Но, судя по тому, как многие правительственные чиновники стали грудью на защиту именно этого варианта, именно той компании, которая оказалась покупателем, закрадывается серьезное подозрение, что это было сделано не совсем бескорыстно.
Чем не история с панамским досье образца 2016-го? Ну да ладно, это все там, наверху. А народу впервые лет так за 70 разрешили, например, свободно покупать золото в слитках. И что, покупали? Хотя очередей, конечно, не было.
Все-таки это как-то заманчиво. Впервые в России продается золото в слитках, как бы уберечь деньги от инфляции.
Самым популярным был слиток в 20 грамм золота. Самый распространенный вид оплаты в России на сегодня – это наличность.
Или, скажем, другая российская новация – совместить оба главных налога на потребление – и НДС, и налог с продаж. Во всем мире применяют какой-то один, либо-либо. Скажем, в Европе – НДС, а в США или Японии – налог с продаж. Но мы и здесь оказались впереди планеты всей. Ну, почти всей, если точнее. Хорошо еще, что ненадолго.
Эти
два налога не должны существовать в нормальной налоговой системе одновременно. Большинство государств идет именно по этому пути.
Правда, и сегодня нет-нет, да и вспоминают о том эксперименте, а не вернуть ли. Но тогда экономическая история страны катилась вперед, напоминая ей и о том, что глобализация – это не только когда тебе доступен любой импортный товар или тайный счет в заморском офшоре. Это еще и уязвимость к внешним шокам, если экономика по сути своей к ним явно не готова, что и подтвердилось в 97-м, когда в мире разразился азиатский финансовый кризис.
То есть в поисках исключительно высоких доходов западные финансовые учреждения идут в развивающиеся страны в среду с колоссальными непредвиденными рисками. Там, в свою очередь, радуясь тому, что идет капитал, начинают эти риски увеличивать и занимать или продавать какие-то ценные бумаги. А потом, когда это неизбежно обваливается, никто не хочет платить за этот риск.
Но это были еще цветочки. Настоящий-то шок ожидал Россию через год. Азиатский кризис оказался лишь увертюрой к нему. Наступил август 98-го. Лопнувшие банки, тысячи компаний и предприятий, в одночасье ставшие банкротами. Курс рубля, рухнувший в 3 раза всего за 1 квартал.
По мере того, как инвесторы изымают свои капиталы с российского фондового и валютного рынков, резервы Центрального банка России сокращаются на 1 миллиард долларов в неделю, и, соответственно, нарастают сомнения в его способности удержать рубль от девальвации.
И в российском современном лексиконе прочно утвердилось новое понятие – дефолт государства. Ну а о мировых финансовых рынках тогда в России думали меньше всего, ведь, как обычно, и в любой стране расплачивались за очередной кризис простые граждане и только что поверившие в свой завтрашний день предприниматели.
Насколько я помню, по улице бегали люди с выпученными глазами, и каждый день цены увеличивались в 2 раза, например. Крупы, сахар, такие продукты первой необходимости.
Это было ощущение такой приближающейся грозы. Большого, мрачного, мощного, на что ты повлиять не можешь, и чувство незащищенности.
Правда, гроза эта надвигалась на Россию уже давно и на глазах у всех. Нефть, основа ее благополучия, надежа и опора, уже не первый год дешевела. И на пике тогдашнего падения, в декабре 98-го, она стоила всего $10 за баррель. Это вам даже не нынешние 40-50, которые, как многим сегодня кажется, сотрясают все и вся устои. Впрочем, уже через год нефть подорожала тогда почти в 3 раза. И экономика России постепенно возвращалась к росту, который сегодня кажется ну просто невероятным. Впрочем, это была уже совсем другая страница новейшей российской истории и при совсем другой власти.
Сергей Синицкий. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Культурный дневник Дмитрия Волчика.
Я мечтаю о том, чтобы моя мастерская была пустой, белоснежно чистой.
Разговор о книгах, фильмах, искусстве и политике.
Малевич в свое время сказал, что супрематизм – это основа изобразительного.
Сразу после новостей.
Кто из политиков сделает вас богаче?
Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого. Ну и Жириновский.
Ну, я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди. Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Не будет экономического роста.
Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себя.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».